Говорит радио «Свобода». Россия вчера, сегодня, завтра. У микрофона в Праге Анатолий Стреляный. Письмо от молодого человека из Сум. У меня к вам созрел серьезный вопрос на засыпку. Как вы, поборник демократии, относитесь к восстанию декабристов? Если бы вам пришлось выбирать, на чью сторону вы бы стали? Имеет ли демократия право применять насилие в борьбе с диктатурой? Это письмо хорошо прозвучало бы в передаче для школьников, но у нас такой нет. Хотя подростков среди слушателей «Свободы» немало. Думаю, что я сочувствовал бы декабристам. Они ведь хотели освободить крестьян. А что такое крепостное право, я знаю не понаслышке. Сам в детстве был крепостным человеком колхоза «Червона Украина». Мать так и говорила – сталинское крепостное право. Напомню, что в книжные магазины Москвы поступила моя книга «Ваши письма на свободу». В ней собраны выдержки из передач «Ваши письма» за последние годы. Передача «Ваши письма» во второй половине радиочаса. В первой – обзор «Западная печать России». Продолжим после перерыва.
Чаем за кофе в понедельник с 6 до 9 и со вторника по пятницу с 6 до 10 утра слушайте утренний выпуск программы «Liberty Life. Свобода в прямом эфире». Это самые свежие, самые последние новости, сообщения корреспондентов «Радио Свобода», сводки новостей культуры, науки и экономики, обзоры российской и американской печати. Рубрика «В эфире слушатель». Аудитория «Радио Свобода» обсуждает главные вопросы дня. Ваши звонки принимают студии в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Картина грядущего дня в утренней программе «Радио Свобода».
Центральная Азия и Кавказ. Горячий регион в прямом и переносном смысле.
Сейчас там идут действительно очень жестокие бои.
Кому война, а кому мать родная.
Взрывоопасный регион, иногда просто опасный.
Да, мы плохое правительство, да, мы нарушаем демократию. Но вы же видите, исламисты наступают. Выбирайте, мы или они.
Ситуация тут сильно напоминает Советский Союз. Диссиденты, КГБ, это закрытость. Но интересно.
Ниязова называют 13-м пророком и даже Аллахом.
Я думаю, что это не приветствуется ни Западом, ни Востоком, ни тем более Радио Свобода.
Программы «Центральная Азия» и «Кавказ» выходят в эфир по вторникам и четвергам в 9.40, 14.40 и 18.40 по московскому времени, а также в субботу в 14.40. Ведет выпуск Тенгиз Гудан.
Радио «Свобода. Россия вчера, сегодня, завтра». Слушайте обзор «Западная печать России».
«Российская армия худеет» – заголовок редакционной статьи в американской газете «Нью-Йорк Таймс». Решение России сократить свои вооруженные силы до 600 тысяч человек обнадеживающе реалистично. Также можно охарактеризовать и новый призыв Владимира Путина резко сократить число российских и американских ядерных боеголовок. Россия больше не в состоянии содержать те имперского размера вооруженные силы, которые она унаследовала от Советского Союза. Превращение их в современную, немногочисленную, лучше оснащенную армию, во-первых, поможет России создать более эффективную оборону против любой внешней угрозы, а во-вторых, снизить опасность, которую представляет для демократии неуверенные в себе, к тому же плохо оплачиваемые военные. Сейчас численность российских вооруженных сил от 4 до 5 миллионов военнослужащих. Сюда входят войска непосредственно Министерства обороны и войска Министерства внутренних дел. На оборону расходуется почти четверть бюджета страны. И при всем этом большинству военнослужащих платят так мало, что они с трудом сводят концы с концами. А некоторым не платят вообще. Питание и казармы не соответствуют стандартам. Военная подготовка оставляет желать лучшего, а военное оборудование и снаряжение устарели. К тому, чтобы довести свою армию и ядерные арсеналы до более реалистичных размеров, Россия шла медленно. Влиятельные в коридорах власти генералы сопротивлялись сокращению, а политики надеялись, что сохранение военной мощи сверхдержавы поможет Москве в международных делах. Но все потуги поддержать военную мощь только выдавали слабость страны и ее руководства. Жалко снаряженные и плохо обученные российские войска проиграли Первую войну в Чечне, а в нынешнем конфликте смогли сохранить господство только благодаря тому, что без разбора применяли артиллерию и воздушные бомбардировки как против чеченских отрядов, так и против гражданского населения Чечни. Сокращение численности вооруженных сил, о котором объявил Путин, отчасти вызвано именно этими причинами. Москва теперь сэкономит бюджетные деньги. Намечаются и другие меры по наполнению казны. Таким образом, за 10 лет можно будет втрое увеличить расходы на каждого солдата. Так будет создана реальная сила, которая сможет противостоять любой угрозе на российских окраинах, где бы то ни было, на Кавказе, в Центральной Азии или в Сибири. Владимир Путин также призвал следующего президента Соединенных Штатов сократить количество ядерных ракет с обеих сторон до 1000-1500 боеголовок. На сегодня у обеих стран есть по 5000 боеголовок, которые можно установить на межконтинентальные ракеты или бомбардировщики. Дальнейшее сокращение задерживалось из-за того, что Россия резко выступала против американских планов развернуть национальную систему противоракетной обороны. Но даже если этот вопрос будет решен, Пентагон все равно выступает против сокращения американских боеголовок менее уровня 2-2500. Россия не может позволить себе поддерживать столь большие стратегические ядерные силы. Но если Москва пойдет на резкое сокращение боеголовок, то Пентагону придется пересмотреть свою позицию, заново прикинуть, сколько боеголовок на самом деле необходимо Соединенным Штатам. К счастью, эра, когда Вашингтон и Москва тратили триллионы долларов на то, чтобы добиться превосходства в вооруженных силах и ядерного господства, окончилась. Российское стремление создать менее многочисленные, но более современные вооруженные силы – это здоровое стремление. А русское желание сократить уровень ядерного противостояния Соединенные Штаты должны только приветствовать, пишет в редакционной статье американская газета «Нью-Йорк Таймс».
Российский гамбит разоружения. Статья в американской газете Christian Science Monitor. Припертые к стене финансовой ситуации в России, президент Владимир Путин принял решение сократить и модернизировать дорогостоящую советскую военную машину и предлагает радикальное взаимное сокращение ядерных арсеналов. Путин выступил с заманчивым предложением оставить только четверть того, чем располагают обе стороны. Этот план будет вынесен на переговоры с Соединенными Штатами. Путин вскользь упомянул об этом на встрече с президентом Клинтоном в Брунее. Истинная цель, чтобы новость мелькнула в заголовках газетных статей еще до того, как в Соединенных Штатах появится новый президент. Не исключено, Кремль надеется, что неразбериха с бюллетенями ослабит позиции будущего президента Соединенных Штатов и сделает его более зависимым от починов и доброй воли уже утвердившихся в международной политике лидеров. После десятилетия колебаний Россия в поиске денег наконец обратилась к радикальной военной реформе. Аналитики говорят, что внутренняя политическая борьба окончена. Кремль в этой борьбе выиграл соглашение о резком сокращении обычных и ядерных сил. Несмотря на победные реляции, российская армия годами не могла справиться с мятежом в Чечне. Не хватает подготовленных солдат, боевой дух армии оставляет желать лучшего, нет необходимого оборудования и снаряжения. Оставшиеся с советских времен ядерные запасы быстро стареют и скоро исчерпают срок своей службы. А строить новый арсенал сверхдержавы нет денег. По договору СНВ-2, который Российская Дума ратифицировала в начале этого года, обе стороны обязуются сократить свои ядерные арсеналы до 3500 боеголовок. Обе ядерные державы также договорились и дальше сокращать количество ядерных боеголовок до 2500 по договору СНВ-3, который все еще на стадии обсуждения. Обе стороны сейчас имеют по 6-7 тысяч ядерных боеголовок, размещенных на земле, на подводных лодках и бомбардировщиках. Дебаты о том, как модернизировать российские вооруженные силы, ведутся уже давно. Но нужда принять решение возникла в связи с трагедией Курска, сверхсовременной ядерной подводной лодки, которую в советские времена создавали для атак на американские авианосцы. И хотя причина еще неизвестна, все эксперты согласны с тем, что болезни советских времен, недостаточное финансирование, плохая подготовка личного состава и скудость материальной части наверняка сыграли свою роль, пишет американская газета Christian Science Monitor.
Британская «Таймс» писала во вторник об объявлении Генпрокуратуры России в розыск Владимира Гусинского. Один из ведущих олигархов России объявлен в розыск и будет, следовательно, арестован, если вернется в Россию. Это последний аккорд в столкновении между администрацией Путина и наиболее влиятельными российскими баронами бизнеса и прессы. За океаном преследование председателя Российского еврейского конгресса оценивают как признак того, что Путин возвращает страну к жесткой политике. Россияне же в Березовском и Гусинском видят олицетворение беззакония и алчного кумовства последних месяцев правления Ельцина. При этом их еврейское происхождение возбуждает латентный антисемитизм многих русских националистов. Гусинский, контролирующий ряд газет и НТВ, самую уважаемую телевизионную компанию России, отказался поддерживать Путина и считается теперь той коммерческой силой, которая стоит за оппозиционной прессой. А Путин не скрывает своего намерения подчинить прессу правительству. Частью этой борьбы является и дело, заведенное против Березовского, соперника Гусинского по бизнесу, пишет британская «Таймс».
В среду стало известно, что Борис Березовский тоже отказался вернуться в Россию на допрос, и «Таймс» продолжила тему. Самый одиозный олигарх России отказался приехать в Москву для допроса по подозрению в мошенничестве и заявил, что Путин руководствуется чувством личной мести. Березовский в прошлом ключевая фигура среди сторонников Ельцина и человек, стоявший за предвыборной кампанией Путина. Если он вернется в Россию, его, вероятно, арестуют. Он опубликовал весьма резкое открытое письмо, в котором заявляет, что дело Аэрофлота, по которому он проходит, сфабриковано, что Путин использует это дело против него, Березовского, из-за их разногласий по основным вопросам – о будущем России, о Чечне и об отношениях Кремля с российской прессой. Прокуроры по делу Аэрофлота заявляют, что около 600 миллионов долларов из доходов компании были похищены через швейцарские фирмы. А Березовский утверждает, что на эти самые деньги проводились предвыборные кампании «Единства» и «Путина», пишет газета «Таймс».
На волнах Радио Свобода обзор западной печати России.
Кремль закручивает гайки. Комментарий немецкой Süddeutsche Zeitung. Ордер на арест одного из основных медиабизнесменов России – дело серьезное. И в конкретном случае с Владимиром Гусинским это вполне обоснованно можно считать покушением на свободу прессы. Как-никак, его средства массовой информации решительно оппозиционны Кремлю. Конечно, есть и другая сторона дела. Коммерческие операции Гусинского часто выглядели не очень серьезно, и утверждается, что он эвакуировал за рубеж активы своей запутавшейся в долгах империи. На допросе в прокуратуре эти обвинения могли бы быть прояснены, но Гусинский отказался вернуться из-за границы. Он не слишком верит в независимость российского правосудия. Действительно, российские судьи и прокуроры достаточно часто позволяли кремлевским хозяевам манипулировать юстицией. Для олигархов наступают трудные времена. Кажется, Кремль с помощью прокурора решил выставить за порог в прошлом могущественных людей с толстыми кошельками, стремившихся влиять на политику. Кажется, Кремль намерен решить проблему олигархов именно таким изощренным образом, пишет Süddeutsche Zeitung.
«Дубина российской юстиции вновь обрушивается на Владимира Гусинского», пишет швейцарская «Le Temps». Следователь Валерий Николаев отказался сообщить защитникам Гусинского суть конкретных выдвинутых против него обвинений и сделал это после того, как ввиду неявки Гусинского на допрос был выписан ордер на его арест. Николаев хочет сообщить об этом Гусинскому лично. Тем не менее, есть все основания полагать, что против него вновь, как и минувшим летом, задействовали 159-ю статью Уголовного кодекса «Мошенничество». Сам же Гусинский, вероятно, не забыл, решая, как ему поступить, слова Путина об олигархах. «У государства есть дубина. Пока мы ее только показали», писала швейцарская газета 14 ноября.
Когда появилось открытое письмо Березовского Путину, Лютамп назвала это новым драматическим поворотом в идущей уже несколько месяцев открытой войне между российскими олигархами и администрацией президента. Глеб Павловский, политический советник Путина, усмотрел прямую угрозу в словах Березовского, что режим Путина может не просуществовать даже до конца его нынешнего конституционного срока, если президент будет продолжать свою политику. Березовский из Нью-Йорка или откуда-то еще, где он в это время находился, немедленно отреагировал, порекомендовав Павловскому подать на него в суд. Во всяком случае, сделав полудобровольными изгнанниками Гусинского и Березовского, ликвидирующая наследие ельцинской эпохи власть перешла определенную черту. Средства информации, принадлежащие именно этим двум людям, сделали возможной невероятную победу Ельцина на выборах в 1996 году. И как раз они стали наиболее активными антипутинистами. Путин же, проводя эту чистку, обеспечивает себе имидж борца с проклятыми олигархами. А вот новый губернатор Курской области Александр Михайлов сразу же после избрания рассказал о своей борьбе с Всероссийским еврейским конгрессом. «Для России, — подчеркнул он, — сегодня начнется освобождение от всей этой скверны, которая накопилась за 10 лет. Здесь мы с президентом союзники, а не противники». Этот коммунист победил на выборах после того, как предыдущего губернатора Рудского исключила из предвыборной кампании дистанционно управляемая Кремлем юстиция. Да, действительно, Гусинский и Березовский – евреи, и изгнание их заставляет ожидать, что будет создан дурно пахнущий климат охоты на ведьм. Этим климатом Кремль, кажется, готов воспользоваться ради консолидации своей власти, как он уже воспользовался бытующим в России настороженным отношением к кавказцам, чтобы заставить страну проглотить горькую пилюлю чеченской войны, пишет швейцарская газета «Лютамп».
«Кремль берет регионы России под жесткий контроль», пишет британская Financial Times. От Калининграда на западе до Камчатки на Крайнем Востоке повсюду в России проходят выборы, которые помогут закрепить перемены в отношениях между администрацией президента Путина и 89 субъектами Российской Федерации. До начала января в России должны пройти более 30 губернаторских выборов. Новая волна местных политиков, однако, приходит как раз тогда, когда их влияние резко ослабевает. Путин со времени своей инаугурации в мае последовательно ограничивает власть губернаторов. К тому же предпринята финансовая атака на регионы. Их полномочия по сбору налогов на будущий год ограничены. Тем не менее, Кремль не может еще более открыто вмешиваться в выборы. Результаты первых путинских попыток такого рода были не слишком удачными. В последние несколько месяцев его кандидаты проиграли повсюду, даже в родном городе президента, Петербурге. С тех пор центр стал прибегать к новой тактике и с большим успехом. Популярный губернатор Курской области Александр Рудской, критиковавший Кремль, был решением местного суда отстранен от участия в выборах непосредственно перед началом голосования. Это судебное решение, принятое, как все уверены, по политическим мотивам, должно стать предупредительным выстрелом для остальных губернаторов. И ряд региональных лидеров, потерявших благосклонность путинского окружения, в последние недели попросту заявили, что они не будут под теми или иными не очень ясными предлогами избираться на второй срок. Так Москва и проталкивает собственных кандидатов, в большинстве своем выходцев из силовых структур. Например, в Калининграде в предстоящем выходные втором туре губернаторских выборов ожидается победа адмирала Владимира Егорова. По мнению российского политолога Ростислава Туровского, Кремль сейчас, однако, вряд ли вмешивается во все местные выборы. Москву интересуют богатые, влиятельные или стратегически важные регионы, пишет британская Financial Times.
Швейцарская «Трибюн дю Женев» пишет о развитии так называемого «дела банка Нью-Йорка». Расследование отмывания российских денег в банке Нью-Йорка перешло в новое качество. Хотя американское правосудие все еще не слишком охотно сотрудничает с Женевским, из Соединенных Штатов поступили новые документы. Их обнародовал в прошлый четверг на антикоррупционном семинаре в Женеве судья Лоран Каспер Ансерме. Речь идет о том, что со счетов компаний Benex, Bex и Lowland в банке Нью-Йорка в Швейцарию было переведено около 500 миллионов долларов. Всего же, как подозревают, через эти счета с февраля 1996 года по август 1999 прошли порядка 7 миллиардов. Фиктивные компании контролировались российскими банками, среди которых ДКБ и Фламинго. Американское следствие изучает более 160 тысяч банковских переводов. Женева подключилась к расследованию дела осенью 1999-го, когда десятки банков, прочитав о скандале в прессе, поставили под сомнение происхождение счетов многих своих клиентов. Около 20 миллионов долларов уже заморожены. Но ясно, что впереди огромная работа, и речь идет о гораздо больших суммах. Сейчас Каспер Ансерме намерен подать запрос в США о происхождении 500 миллионов, поступивших из Банка Нью-Йорка. Кроме всего прочего, Женевской прокуратуре предстоит разобраться, какие деньги имеют в точном смысле слова преступное происхождение, а какие просто вывезены в Швейцарию в порядке уклонения от налогов. Последнее, по швейцарским законам, ненаказуемо. Параллельно Лоран Каспер Ансерме продолжает расследование истории с траншем займа, предоставленного МВФ России в июле 1998 года. Это 4 миллиарда 800 миллионов долларов. Он хочет установить, как они прокручивались, если прокручивались, через швейцарские банки. Конкретно его интересует, куда девали эти деньги российские банки. Заем был выдан России для поддержания курса рубля, но рубль как раз почти сразу после получения перевода рухнул, пишет Трибюн де Женев. В Америке делом занимаются многие инстанции. Департамент юстиции, городская прокуратура Нью-Йорка, Государственная служба контроля за банками. При этом, если нью-йоркские структуры, кажется, готовы сотрудничать со швейцарскими, этого отнюдь нельзя сказать об американских федеральных инстанциях. Все, что блокировалось, блокировалось, как правило, в Вашингтоне. Очевидно, что тут есть существенные политические и дипломатические мотивы. Поддерживавшая Ельцина, а потом Путина администрация Клинтона, очевидно, не хотела ставить Кремль в неудобное положение слишком быстрыми успехами следствия. Ведь под подозрением могли оказаться многие уважаемые деятели новой России, пишет швейцарская газета «Трибюн де Женев».
На волнах Радио Свобода вы слушали обзор «Западная печать России». Обзор подготовили Ирина Лагунина и Иван Воронцов. После перерыва ваши письма.
Разница во времени. Разговор о незавершившейся истории продолжается.
Ровно день-день. Ровно часы в часы. Как мы подписали договор с федеральным канцлером, моим другом Гельмутом Голем.
Незавершившаяся история – это очень старая песня о главном, вслушиваясь в которую, мы всякий раз по-новому понимаем время, в котором живем.
Владимир Тольц. «Разница во времени». Дважды в месяц по воскресеньям в 8.10, 13.10, 16.10 и в 19.10. Повторение в понедельник 13.10 и 23.10. Время московское.
Впервые по-русски. Не все из интересного опубликовано в стране. Радио «Свобода» продолжает заполнять пробелы. Переводы и новые тексты из России и других стран, где живут авторы, пишущие по-русски. «Экслибрис» – литературное приложение к программе «Поверх барьеров». «12.10» 12 лет в эфире. Воскресенье 15.10 и 21.10, понедельник 5.10, 9.10 и 13.10. Время московское. На волнах свободы «Экслибрис» ведет Сергей Юринян.
Радио «Свобода. Россия вчера, сегодня, завтра». У микрофона в Праге Анатолий Стреляный с передачей «Ваши письма». Пишет вам ваш верный слушатель Александр из Екатеринбурга. «Я давно уже заметил, вы скептически относитесь к коммунизму, как к явлению ужасному. А мое мнение такое, хоть горшком называйте, только в печку не ставьте. Поясню, что это значит. Народу, мне и думаю, что и вам, вообще не важно, кто им управляет. Демократы, коммунисты, либералы, все едино. Народ хочет жить хорошо, и не важно, кто ему это обеспечит. Поэтому он, народ, голосует за любого, кто обещает ему лучшую жизнь. А какое ваше мнение по этому поводу?» Здесь тот случай, Александр, когда мое и чье бы то ни было мнение не имеет никакого значения. Каждый день, каждый час нашей быстротекущей жизни нам показывает, что людям, народам отнюдь не все равно, кто ими управляет. Кто-то голосует за демократов, кто-то за коммунистов. Я не знаю народа, который голосует, как вы пишете, за любого, кто обещает ему лучшую жизнь. Лучшую жизнь действительно обещает любой, кто рвется к власти. Но за одного голосует большинство, за другого – меньшинство, а за третьего – единицы. И очень редко, даже в России с ее зачаточной демократией, большинство голосов собирает тот, кто больше обещает. Лина Ивановна из Костромы. «Здравствуйте, Анатолий Иванович. Вы всего лишь рядовой в информационной войне против нашего народа. Слушая вас, я представляю себе кривую лошадь, ходящую по кругу и качающую воду. Социализм всего лишь один из этапов в истории российского общества, устроенного по законам банды. На самом верху пахан, при нем воры в законе, а в округе ниже халуи всех мастей. На любом этапе для пахана закон не писан. Все воры в законе, холопские из страха, преданы ему, и изуверски жестоки от безнаказанности, с нижестоящими, а народ вечно обдираем и рабски пассивен от безысходности. В 17-м году была попытка вырваться из этого порочного круга. Но у народа, попавшего из грязи в князи, не хватило ни ума, ни опыта для этого. Все свелось к расправе над богатыми за многовековое унижение, а потом к построению очередного бандитского строя. Мы, россияне, грешники, а вы падший ангел в нашем аду, танцующий на гробах наших отцов и дедов, на краткий миг попытавшихся что-то поменять в этом страшном мире». Я понимаю слушателей, которые, когда я читаю такие письма, как это, да и предыдущие, уже криком кричат, сколько можно толочь воду в ступе или качать ее, подобно слепой лошади, с которой сравнила меня Лина Ивановна. Понимаю и тех, кто говорит, что толочь и качать ее придется вечно, поскольку мечта о рае на земле неистребима. И все же мечта мечтой, а дело делом. Дело не в том, Лина Ивановна, что одни неопытные грешники, а другие опытные бандиты. Дело в том, как устанавливаются цены, сами собою или начальством. При социализме начальством. Такая цена ничего не говорит, во что обошлось изделие, нужно ли оно потребителю. А раз вы не знаете, что во что обходится и что нужно потребителю, вы не можете рачительно хозяйствовать. Неизбежны большие и малые перекосы, нехватки и очереди. И расточительность, страшная расточительность, в которой никто не виноват. Когда это было осознанно и выражено словами, слова были такие: «Социализм делает невозможной калькуляцию». Несколько очень неслабых умов приняли вызов. Тем более, что речь шла не об учении, не об идеологии, а о бухгалтерии. Дело заняло почти 100 лет. Почти 100 лет, Лина Ивановна, пытались доказать, что калькуляция при социализме возможна. перебирали, и не только на бумаге, десятки способов. Ничего не вышло. Письмо из электронной почты. Европа демонстрирует несомненную зрелость физических, технических, ресурсных, информационных и других возможностей. Но события в Югославии продемонстрировали ее коллективную умственную слабость, настойчивую, последовательную. Это не эксцесс, это надолго. Сергей. Всем бы частям света такую умственную слабость, которая обеспечила Европе поименованные виды зрелости. Сергей может уточнить свое высказывание, мол, европейский ум оказался слабым не во всем, а только в международных делах, во внешней политике Европейского Союза. Но и тогда я замечу, всем бы такую слабость. На Балканах было предотвращено кровавое изгнание целого народа. Поражение югославского режима вызвало в стране демократическую революцию. Революция победила. Вот это действительно не эксцесс. Это действительно надолго. О чем с большой болью пишет нам одна молодая слушательница из Москвы. Вы, конечно, там все сейчас злорадствуете, празднуете победу. Последний, самый страшный предательский удар законному президенту Югославии нанесли Иуды, Путин и Иванов, поздравившие самозванца Каштуницу, Каштуницу с маленькой буквы, с так называемой победой. «Над ним сияет мученика нимб», дальше она говорит стихами, о Милошевиче, конечно, не о Каштунице. «Над ним горит луны холодный профиль». Судьба, позволь же покорить Олимп, стоящему на сумрачной Голгофе. Опять прозой. Но мы выстоим, а наши слезы подмоют стены вашего проститутского мира, построенные из долларовых купюр и оберток от сникерсов. И рухнет ваш мир, и пожмут друг другу руки два президента-славянина – Слободан и Александр Григорьевич». Лукашенко, то есть. «Стань таким, как я хочу». Девушка не хочет знать, как далек от нарисованного ею Слободана подлинный Милошевич. Не было у него и в мыслях уводить свою страну из Европы к Лукашенко. Хотел он совсем другого. Избавиться от косоваров, остаться у власти, и чтобы Европа его такого заключила в свои объятия и не скрывала этого. Пишет фермер из Кировской области. Хотел начать это письмо так. «Привет из страны замерзших идеалов в эпоху волчьей зари». Нет, даже не идеалов, а замерзших помышлений. Не случилась у нас демократия. Сяду вечером покурить, когда все улягутся, и думаю об этом. Пес пройдет по комнатам. Заглянет в бабушкину комнату, обнюхает ее койку. Бредет ко мне, садится рядом, кладет голову на колени. Вот так и сидим, курим. А бабушки больше нет с нами, но это уж так, личное. Именно не случилось. У нас демократия могла либо случиться, либо не случиться. Наспех сколоченное из неизвестно кого единство сразу становится вровень с КПРФ. Это что, особенности русского национального голосования? Как знать? Беда, приходит Анатолий Иванович не в ту страну, где побеждают либо белые, либо близкие мне идейно красные. Беда, когда побеждают серые. Ох, попахивает у нас 37-м годочком. Нельзя нам вслух и письменно. Так что лучше иметь дело с собакой. Он у меня черный королевский дог. Я ростом под 190, а он, когда лапами мне на плечи станет, выше меня. Опасную я крамолу несу. Вы уж не оглашайте мою фамилию. Скажите, Александр из Кирова. Пусть путинцы ломают голову, где меня искать, если им нечего делать. А каким словом переводится на русский язык слово «фашизм»? Убей, не знаю. Да словом «единство» и переводится, Александр. Единство, сплоченность, может подойти и соборность. Одна страна, один народ, одна вера, одна партия, один вождь. Государство превыше всего. Социалистическое, между прочим, государство. Фашизм – это ведь социализм, только на знамени его не интернационализм, а национализм. Из Смоленска пишет господин Ощихмин, редкая фамилия, не знаю, как произносится. «Слушаю вас уже 100 лет, и вот решил избавиться от некоторых мыслишек. Сам я здешний, но рано уехал, и до сё никак не соберусь вернуться по-настоящему. Я, кстати, не вижу здесь плохо одетых детей. Специально заходил в несколько школ. Студенты веселы и беспечны, пенсионеры упитаны, пьяных на улицах нет. Летом город по-прежнему по-советски поливают даже в проливные дожди. Зимой в домах тепло, свет не отключают. Милиция, если штрафует, то по-божески и обязательно дает талон. Сам платил. И театры работают, и музеи, все как полагается. Уже 10 лет бегут русские с окраин бывшего Советского Союза, из колонии в Россию. Никто их не гонит, сами бегут, выдумывая причины. Меня они не обманут, я же один из них, из русских колонизаторов. Я знаю семьи, вернее, рода, живущие в Ташкенте, в Самарканде, от самого присоединения с царских времен. Тоже уехали, как они говорят, на родину. Есть мнение, и окраины русские любят про это говорить, что они, сибирские, дальневосточные, среднеазиатские, прибалтийские русские, умнее, грамотнее, трудолюбивее, сметливее коренных, лапотных русских и всех остальных народов тоже. Это не так. Русский он везде русский. Вот самое неприятное, что я должен сказать вам. Ваша радиостанция лучшая из ныне существующих, но совершенно русская. О Чечне сообщаете только в последних известиях. Так, между прочим, российская армия уничтожает уникальный народ. В мире нет более гордого и свободолюбивого народа. А радио «Свобода» молчит. Ну зачем России, нам, русским, Чечня? Толку никакого, крови, хлопоты. Зачем? Вы на это не ответите, потому что вы сами до мозга костей русские. В.К. Ощихмин. Перечитал, расставил запятые и решил добавить. Что же это все-таки делается? Выживший из ума старик, литературно-политическая кукла, призывает к войне против женщин и детей, а борцы за права человека поют ему славу. Фамилию куклы господин Ощихмин не называет, а я догадываться, во всяком случае, вслух не буду. Конечно, бывшие советские окраины, то, что называется, выживают, выдавливают русских. Иные уже выжили, выдавили почти всех. Но немало и таких, о которых пишет господин Ощихмин. Они уезжают или уже давно уехали не от притеснений, а от того, что утратили свое особое положение. Положение старшего брата. Старший брат, правда, нередко исполнял работы, за которые младший гнушался браться. И старший обижался, но это не мешало ему чувствовать себя старшим. Он и обижался-то как старший. Правда и то, что бывшим младшим, после того, как их покинул старший, стало хуже. Не исключено, что кому-то навсегда хуже. Но это только лишний раз показывает, что Советский Союз был ничем иным, как империей, колониальной империей. Отрицают это люди, которые считают, что быть империей дурно. Что всякий имперский народ оказался имперским по своей вине, по своей испорченности, зловредности. Если же рассуждать здраво, не усматривать в имперском прошлом народа, будь то русского или, к примеру, испанского, ни его вины, ни заслуги, нет, пожалуй, и тогда не угодишь русскому имперцу. Он не согласится считать, что Россия как империя не заслуживает славы. Что не заслуживает хулы, согласится, а что и славы не заслуживает, нет, не согласится, по-моему. Из следующего письма о будущем России. Россия целиком располагается в зоне рискованного земледелия, и уже только по этой причине другая организация государства, кроме жесткой централизованной автократии, не способна сохранить ее в нынешнем облике и границах. Письмо старого солдата. В январе 1985 года в Афганистане был убит мой племянник, лейтенант-танкист. Останки его привезли в Москву и похоронили на Новоархангельском кладбище. Когда мы с друзьями говорили по телефону о войне с народом Афганистана, как и теперь в Чечне, что она никогда не кончится нашей победой, то наш разговор прерывал голос слухача из органов и предупреждал, чтобы мы не болтали на эту тему. Старый солдат тоже хотел бы знать, что будет с Россией, распадется ли она, к чему вольно или невольно ведет дело Путин. Есть письма и от людей, которые говорят, что само оглашение таких мыслей, даже простое сообщение, что они есть, эти мысли, бродят в головах, преступление, провокация. Другие, наоборот, призывают нас сознательно способствовать распаду России, потому что только в этом, по их мнению, спасение русских и других народов. И все требуют не вилять. Опять повторю, я не знаю, распадется ли Россия. Я не знаю, будет ли ей лучше, если это случится, или хуже. Но я знаю другое. Развалить Россию могут только те, кто сегодня больше всех хочет ее сохранить. Государственники, державники. Как это будет, если будет, хорошо видно. Зачем бы нам Москва, если бы ее не было страшно? Так столетиями говорила Казань и даже Курск. И на том держалась страна. Зачем нам теперь Москва, если ее уже не страшно? Так они стали говорить при Ельцине, и страна расползалась. Путин и путинцы решили принять меры. Они хотят, чтобы и Казань, и Курск опять боялись Москвы. Представитель Москвы на Дальнем Востоке говорит по телевизору на всю страну. «Я дал поручение прокурору» в четверг, 16 ноября сего года. Все понятно. Ну а вдруг Казань с Курском, Дальний Восток и Урал скажут то, чего они не говорили никогда. Зачем нам Москва, если ее страшно? Другими словами, хватит ли у Путина сил и средств, чтобы одновременно и подморозить, и накормить Россию? Ведь только свободный народ кормит себя сам. Подмороженного кормит тот, кто подмораживает. Авось прокормит, так, правда, рассуждает и сам народ, если иметь в виду его бедное большинство. В одном письме говорится, почему номенклатура регионов так вяло сопротивляется Путину с его попытками стянуть железным обручем страну. Видимо, чуют в путинизме глубинную волю русского народа. Стоит ли игра свеч, рассуждает эта глубинность почти в каждом русаке. Москвичи-демократы будут, конечно, всегда зудеть ему, что он практически европеец, не хуже голландца европеец. Но он-то смотрит на себя изнутри и видит, как все на самом деле. Смотрит, видит и чует беды нутром. Что за беды? Откуда беды? Все те же и оттуда. Беды, которыми чревата, по мнению автора, очередная великая попытка устроиться по-европейски на шестой, все еще шестой за малым изъятием, части земной суши. «Украина вон ближе к Европе, чем Россия», — пишет он. «Украинский мужик по сравнению с русским всегда был почти по-немецки хозяйственным». Но недавно Кучма, оправдывая смену министра иностранных дел, сказал, что Украина 10 лет стучала в двери Евросоюза, но доброго ответа не дождалась, и посему надо ей обратить взоры на Россию. Он только не сказал, почему его Украина не дождалась доброго ответа. Потому что европейское благообразие так и не пришло на берега Днепра, а ведь на уверенности, что оно обязательно придет, и строили свой расчет на успех без московской Украины руховцы-националисты. Правобережное галицийское украинство тоже не смогло образовать евроядра в Украине, как образовали его эстонцы и латыши в окружении больших русскоязычных общин. Тут автор обращается ко мне. «Запомни, дубина Стаеросовая, Путин не комиссарит, не чекиствует по-дзержински, а проводит великое послеельцинское упорядочивание, без которого во власть влез бы Зюганов. Надо ничего не видеть вокруг себя, чтобы, подобно многим твоим слушателям, стенать, что Россия до сих пор красная страна, что это тот же СССР. Хоть в одной некрасной стране, от Эстонии до Болгарии, есть бизнесмен, чье состояние сопоставимо с Березовским и Черномырдинским. Ничего себе красная, с такими-то частными капиталами. Я, как и ты, желаю, чтобы после года путинского чекизма, в кавычках, народ вскипел от негодования, внес в Кремль большого демократа Явлинского, и через 10 лет Россия превратилась в Канаду. Но если она и с Явлинским, и с самим Господом Богом не превратится за 10 лет в Канаду, а для меня это очевидно, тогда в Кремле сегодня должен быть не явлинский демократ, а Путин-государственник. Как мне это не прискорбно. Автор еще раз называет меня дубиной Стаеросовой и уже спокойно замечает. Не скоро, ой, не скоро среднестатистический русский будет три раза за жизнь менять место проживания, как американец. Этими меряй русское расстояние до американской демократии. Этими определяй, кто сегодня нужнее России – демократ Явлинский или государственник Путин. Автор ошибается, но не в мою пользу. Не три раза, а шесть раз меняет место своего жительства среднестатистический американец. Мне попадалась и цифра 10. Брошенные населением городки, через которые я проезжал во время первого своего посещения Соединенных Штатов, до сих пор стоят у меня перед глазами. Брошенные со всеми потрохами, даже с машинами у подъездов. Не стало выгодного бизнеса и прости-прощай, малая родина. Мне нравится, что мой добрый ругатель различает демократа и государственника, что его не ввели в заблуждение уже, можно сказать, многолетние попытки современных российских государственников представить себя демократами. Ну и письмо из Донецка. По паспорту я украинец, а большую часть жизни прожил в России, и не просто в России, а в Сибири и на Дальнем Востоке. После той жизни для меня Московия – деревня, а Малороссия – хутор. Все мелкое и на ощупь заплесневелое. Там, на тех просторах, ты при любой власти свободен даже в магаданской зоне, а здесь задыхаешься, как селедка в бочке. И люди там живут, люди с большой буквы, хотя и бывшие зэки поголовно. На Сахалине никогда никакой власти не было, тоже и на Камчатке. От Владика до Магадана тоже. Стояли гарнизоны, лагеря в тайге и все. Река Тумнин, кто о такой слышал? По фарватеру подводная лодка пройдет. Скорость течения 6 км в час, вода 8-9 градусов. Таймень под 90 килограммов, осетр 120. Знаете, что такое 100-килограммовый осетр? Это голова в половину кухонного стола и ведро икры. Днепр, даже Волга, по сравнению с одной этой безвестной рекой, мутные ручьи с тухлой рыбой. Помню, лодка с 8 орачами перевернулась. Утонули все, наутро к берегу прибило. Головы, руки, все, что не закрыто одеждой, обглодано до костяного блеска. Представить страшно, что водолазы с Курска достанут. Зачем над мертвыми издеваться? А родственникам им-то зачем? Как будто не моряков, а не родственники. Не ожидал я такой концовки этого письма. Закончился очередной выпуск программы «Радио Свобода. Россия вчера, сегодня, завтра». Режиссер Лев Ежов, редактор и ведущий Анатолий Стреляный. Наши адреса: Московский, 103-206, Старопименовский переулок, 13, корпус 1. Пражский адрес: Радио Свобода, улица Виноградская, 1, 11-30, Прага 1, Чехия. В интернете я в списке сотрудников русской службы на сайте www.svoboda.org.
Радио «Свобода. Поверх барьеров». У микрофона Алексей Цветков. Атлантический дневник. Соединенные Штаты на рубеже тысячелетия. О чем спорят, что думают и что читают американцы. Плавильный тигель культуры и миссия сверхдержавы. Затем «Седьмой континент» – передача, посвященная интернету, информационным технологиям и телекоммуникациям, жизнь всемирной паутины и ее российские проблемы. Слушайте каждый вторник в 21.10, затем повторяется в среду в час 10, 9.10 и 15.10 на волнах «Свободы».
Радио «Свобода» 24 часа в эфире на всех волнах и во всех диапазонах. Политика, экономика, культура, спорт, история России в тематических программах и в прямом эфире. Если подведет атмосфера или радиоприемник, вы всегда можете найти нас во всемирной паутине по адресу www.svoboda.org. Непрерывное синхронное вещание в интернете 24 часа в сутки, последние выпуски новостей, расписание программ и частот по регионам, прямой контакт с редакцией. Компьютер обретает знакомый голос. www.svoboda.org.
Говорит Радио Свобода.